Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Передача посвящена событиям и тенденциям в странах за пределами Европы и Америки. 23 ноября правительство Китая объявило о создании в Восточно-Китайском море опознавательной зоны ПВО, работу которой будет регулировать Министерство обороны КНР. Первое патрулирование состоялось в тот же день. Как пояснил представитель Министерства обороны, зона будет применяться для распознания летательных аппаратов, которые входят в воздушное пространство зоны, наблюдения и контроля за ними, а также для реагирования на них. Зона позволяет выиграть время для предварительного предупреждения и защиты воздушного пространства КНР, заявил представитель Министерства обороны Китая. Министр обороны США Чак Хейгл в ответ назвал действия Китая попыткой изменить статус-кво в регионе. Хейгл отметил, что односторонние действия Китая усиливают риск возникновения конфликта в результате недопонимания и неправильных выводов о намерениях другой стороны. Американский министр подтвердил союзнические обязательства США в отношении Японии, которая оспаривает притязание Китая на находящиеся в Восточно-Китайском море острова Дяо-Юйдао, по-японски Синкаку. Мой собеседник, директор Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексей Маслов. Первый вопрос, который напрашивается, почему именно сейчас? Ведь территориальные споры в Восточно-Китайском море ведутся уже довольно давно. Может быть, это как-то связано с недавним пленумом ЦК?
Да, я думаю, что прежде всего это связано с недавним пленумом ЦК, и более того, этот пленум, по сути дела, во многом дал карт-бланш новому руководству Китая на более решительные действия вообще во всех областях, в том числе и во внешней политике. Здесь надо учитывать, что вообще после прихода Си Цзиньпина его политика, внешняя политика, в том числе и политика по спорным территориям, заметно активизировалась. Это касается не только Синкаку, но и споров вокруг островов Спортли в Южном Китайском море. И я думаю, что, собственно говоря, именно с момента прихода Си Цзиньпина Китай показывает, что он готов предпринимать активные действия, а не только пассивно, скажем, устами китайского МИДа отвечать на какие-то выпады. И во многом это еще, конечно, довольно умная провокация со стороны Китая посмотреть, как вообще весь мир, ну все союзники и дворцы противники Китая реагируют на ситуацию, потому что в известной степени это лакмусовая бумажка, чтобы понять, насколько Китай готов, благодаря своему окружению, дальше двигаться вперед, в общем, в своих политических амбициях.
Ну, действительно, комментарий отдела по внешним связям Министерства обороны КНР, который я прочитал в зарубежном издании газеты «Жэньминь Джибао», звучит довольно угрожающе. Заголовок даже «Оборона от жадных взглядов и защита безопасности». Хотя, опять же, как вы упомянули, официально представители МИД уверяют, что никакой угрозы соседним странам вот это создание этой опознавательной зоны ПВО не несет. И все-таки, как вы считаете, вот просчитали ли в Пекине жесткую реакцию Японии и США?
Я уверен, что, собственно, на нее и рассчитывалось все это. Здесь конфликт развивается в ту сторону, что Китай пытается завести в тупик любые совместные действия США и Японии. По сути, действительно, США сейчас отреагировало, как ожидал Пекин, то есть выступили с довольно резким заявлением, как в лице министра обороны США, так и в лице целого ряда американских сенаторов. Вместе с этим Китай сейчас может попытаться показать всему миру, что, по сути дела, кроме вот этих резких заявлений, США ничего не способны сделать для защиты своего союзника. И как следствие, это, я думаю, что по мнению Пекина, может обратить взоры целого ряда стран Юго-Восточной и Восточной Азии в сторону Китая именно как победителя, по крайней мере, в политической схватке, не уже военной. Сегодня Китай, по сути, пытается подобрать под себя целый ряд так называемых колеблющихся стран, то есть которые довольно плотно сотрудничали с США, но сегодня опасаются развивать это сотрудничество. Прежде всего, это речь идет, конечно, о Филиппинах, в известной степени об Индонезии, ну и, естественно, это реакция Южной Кореи. Вот сейчас как раз Пекин пытается продемонстрировать, что ничего нельзя ему сделать, несмотря на действительно столь воинственные заявления и, собственно говоря, готовность вести в дело вооруженные силы в случае нарушения вот этой вот границы.
Ну, все-таки территориальные споры — это всегда такие споры, когда стороны очень редко идут на уступки. Мы знаем, что Китай тоже редко отступается от своих решений, особенно о которых заявлено вот так открыто. Означает ли все это, что мы имеем дело с очередным и уже теперь очень долгосрочным обострением отношений КНР с Японией?
Вопрос сам по себе и для КНР, и для Японии, насколько это долгосрочное обострение будет, очень сложный. Мы знаем точно так же из истории целый ряд конфликтов, которые длятся десятилетиями или даже столетиями, что не мешает странам развивать торговые отношения, потому что все прекрасно понимают, что находиться постоянно в состоянии вражды, особенно на столь маленькой территории, очень сложно. Япония является одним из крупнейших, если даже не крупнейшим, инвестором в Китае. Япония разместила свои производства на территории Китая, и каждая сама в себе заинтересована в реализации своей продукции или, по крайней мере, в своем производстве на территории Китая. Точно так же, как Китай абсолютно не заинтересован был в последнее время терять своего крупного инвестора. Но я обращу внимание, что, как всегда, за любой политикой стоят экономические соображения. Сегодня Китай достаточно накопил своего внутреннего валового продукта и золотовалютных резервов, что не нуждается в каких-то серьезных притоках валюты и вообще любых крупных инвестиций со стороны. То есть Китай от них не отказывается, но они не являются же критическими. То есть вся ситуация по обострению ситуации с Японией началась именно после того, как Китай действительно почувствовал, что он достаточно сам богат и силен. Многие технологии, которые Япония передавала Китаю вместе с развитием производства, Китай сегодня спокойно может сам покупать или даже сам воспроизводить, поэтому вот такая зависимость от столь важного союзника, как Япония, исчезла. Сейчас, я думаю, конечно же, Китай значительно более важен для Японии, чем Япония для Китая. И в этом плане я уверен, что несмотря на охлаждение отношений и сворачивание целого ряда проектов, которые, собственно, были свернуты уже в прошлом году, например, ряд проектов по строительству совместных автомобильных заводов и расширений, я уверен, что все равно сотрудничество продолжится, но оно будет крайне ограничено. Более того, китайские власти будут пользоваться этим рычагом, чтобы при желании вытеснить японских производителей со своих рынков.
Директор Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексей Маслов о решении Китая создать в Восточно-Китайском море опознавательную зону ПВО. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Теперь о трагической истории, которая случилась в одной из деревень в провинции Бадгис на севере Афганистана. Девушка по имени Халима вместе со своим возлюбленным убежала из дома накануне свадьбы с другим человеком, который ее принуждала семья. Однако пару выследили и схватили. Халима была публично казнена. Мулла, отдавший приказ о казни, 35-летний Мавлави Абдул Каюм, приговорен к 17 годам тюрьмы. Его вина доказана видеозаписью, на которой он дает распоряжение застрелить девушку. Мулла готовит апелляцию, утверждая, что стал жертвой оговора и что из него хотят сделать козла отпущения. Халима начала тайно встречаться с юношей из своей деревни еще до того, как ее родители решили выдать ее замуж за другого, против ее воли. Свадьба была назначена на июнь, однако молодые люди решили бежать и поселиться вместе в другом селении. По словам Муллы Абдул-Каюма, после поимки Халимы родители жениха потребовали, цитата, «наказать женщину за побег с неизвестным мужчиной». На видеозаписи, переданной в Департамент по делам женщин Афганистана, видно, как мулла обращается к толпе, а двое мужчин направляют огнестрельное оружие на стоящую на коленях женщину, укутанную в паранджу. Вскоре после того, как мулла заканчивает свою речь, мужчины под крики в толпе «Аллах Акбар» несколько раз стреляют в женщину. Голоса на пленке слышны плохо, однако власти уверены, что именно Абдул Каюм отдал приказ о казни. Мулла не хочет с этим соглашаться.
Это было решение семьи, но теперь говорят о религиозной фетве. Несколько священнослужителей предлагали передать это дело властям. Я тоже упомянул в своей речи о том, что судья и правительство должны принимать решение. И все-таки люди совершили это убийство и должны понести наказание именно они.
Сейчас полиция ведет поиск тех, кто стрелял в Халиму. Пока безуспешно. Осужденный мулла ожидает решения по своему делу в Верховном суде Афганистана. Губернатор провинции Бадгис Ахмадулла Ализай считает справедливым уже вынесенный приговор, который, как он заявляет, показывает решимость властей бороться против насилия над женщинами. Он обещает привлечь к ответственности всех виновных в этом, цитата, «исключительно трагическом случае». Профессор права Кабульского университета Насрулла Станикзай в интервью «Радио Свобода» также назвал судебный вердикт правильным.
В соответствии как с исламскими, так и афганскими законами, только суд может рассматривать чье-то дело. Никто другой такого права не имеет. Если суд приговаривает кого-то к смерти, то рассматривают еще два суда высшей инстанции, а затем приговор должен подписать президент. Лишь после этого приговор приводится в исполнение. Делать это разрешено только в специальном месте в тюрьме, а казнить должен не судья и не мулла или какой-то другой священнослужитель.
Активисты движения за права женщин Афганистана утверждают, что большинство подобных случаев не придается огласке, и виновные легко избегают наказания. Судьба молодого человека, бежавшего вместе с Халимой, остается неизвестной. Соседи предполагают, что ему удалось скрыться за границей. Родственники ситуацию комментировать отказываются, отказываются от комментариев и представители местных властей. Вы слушаете программу «Атлас мира». Эпизод с судном «Arctic Sunrise», на котором активисты Greenpeace подобрались к буровой платформе «Приразломная», воскресил интерес к пиратству, проблеме, никогда полностью не исчезающей, а только на время иногда теряющей свою актуальность. В деле «Arctic Sunrise» российские власти, как известно, переквалифицировали обвинения в отношении экипажа судна, заменив пиратство статьей о хулиганстве. Но это лишь значит, что в данном случае сотрудники Greenpeace не вели себя как флибустьеры. Они то, что такого явления, как эко-пиратство, во всей своей многогранной сложности не существует в природе. Слово нью-йоркскому корреспонденту «Свободы» Евгению Аронову.
Когда, где и почему пиратство вновь стало серьезной проблемой? Этот вопрос я адресовал известному военно-политическому аналитику Эдварду Лютваку, который по контракту с ВМФ Индонезии участвовал в походах на пиратов, причем, по собственному признанию, иногда брал в них свою жену. Сейчас она бабушка, но в юности служила в израильской армии и до сих пор отменно стреляет, с гордостью констатирует супруг. То, что немолодая женщина, правда обученная обращению с огнестрельным оружием, не побоялась вступить на борт рейдера, доказывает, по словам Лютвака, что современные пираты – ничто в сравнении со своими историческими прототипами, и что противодействие им требует не более чем минимальной выучки.
В современном мире проблема пиратства возродилась в 70-е годы прошлого века в акваториях Малаккского и Сингапурского проливов. Это было следствием явления весьма положительного, а именно экономического подъема Китая, который, однако, на начальных этапах не имел надлежащего правоохранительного обеспечения. Поэтому на какое-то время порты на юге КНР превратились в классические пиратские стоянки. Захваченное судно с грузом доставлялось в док, контролируемый сухопутными гангстерами, перекрашивалось и переоборудовалось, и затем вместе с ценностями продавалось сомнительного толка бизнесменам, промышлявшим в районе реки Чу-Дзянь. Вторым очагом пиратства спустя 25-30 лет стал район Индийского океана у берегов Сомали. Именно в тот момент эта страна полностью утратила всякое подобие государственной власти. В ситуации тотального хаоса и анархии там сформировалось пиратское сообщество, поначалу совсем небольшое. Первой его добычей стал саудовский нефтетанкер, за который был уплачен выкуп в 50 миллионов долларов. И на эти деньги пираты смогли профессионально оснаститься лодками с подвесными моторами и старым оружием. И, естественно, пополнить свои ряды товарищами, жадными до легкой наживы. Непростительно легкой, поскольку Запад далеко не сразу отреагировал на их бесчинство. Корабли НАТО могли проводить свои маневры вблизи Суэцкого канала или Персидского залива, не обращая внимания на сигналы бедствия, поступающие от торговых судов, как будто противной стороной в этих учениях был некий абстрактный, воображаемый неприятель. И реакция, когда она наконец последовала, была половинчатой и нерешительной. Европейцы не знали, что делать с этими сомалийскими бедолагами, и часто их отпускали, порой даже снабжая топливом, возвращая конфискованное оружие. Но как только координированные контрмеры были налажены, проблема сомалийских пиратов сдулась как пена. Израильский морской перевозчик, компания «ЗИМ», кстати, первой приняла меры предосторожности, разместив на своих судах, прошедших армейскую подготовку, молодых ребят с автоматическими винтовками, и ни одно их плавучее средство не было захвачено. То же касается круизных теплоходов с вооруженной охраной, курсирующих в Индийском океане безбоязненно. Кто по-прежнему страдает, так это владельцы танкеров, которые ходят под удобным флагом и принадлежат какой-нибудь анонимной транснациональной корпорации, чей экипаж и даже командный состав укомплектованы низкооплачиваемыми иностранцами, не желающими рисковать, защищая судно, на котором они служат. Что полностью расходится со славными историческими обычаями моряков. Наоборот, такой экипаж совсем не возражает против того, чтобы перейти на положение заложников и несколько месяцев провести в плену у пиратов, ничего не делая и получая жалование. Сомалийцы же, будучи людьми деловыми и отнюдь не фанатиками, таких моряков никогда пальцем не тронут. Третья зона пиратства расположена на противоположном западном побережье Африки, в Гвинейском заливе. Если быть точным, то это не столько зона классического пиратства, сколько, скажем так, вооруженного разбоя на воде. Из-за плохой работы портов в Нигерии, Бенине, Того суда долго стоят на рейде и не разгружаются, что дает разбойникам шанс совершать налет и произвести экспроприацию материальных ценностей у экипажа, не угоняя само судно. Разумеется, коррумпированная полиция в портах потворствует этому бандитизму, который периодически сопровождается насилием и неизменно повышением страховых платежей.
По словам Лютвака, полиция в этом регионе получила от Запада помощь в виде быстроходных катеров, позднее замеченных в участии в бандитских налетах. Как заметил наш собеседник, большой разницы между полицией и гангстерами в этих местах нет. Человек легко меняет свое амплуа в зависимости от времени суток.
Пиратство, но не международного, а местного разлива, процветает в Индонезии. Цитаделью его долгое время была провинция Ачех на севере Суматры, населенная фанатичными мусульманами, которые обосновывали пиратские вылазки против христиан не потребностями в разбой, а джихадом против неверных. Кстати, пиратами были в основном иммигранты из Йемена. Но катастрофическое цунами в декабре 2004 года разрушило пиратские деревни, волны, по большому счету, смыли проблему в океан.
Традиционно в район, где орудовали пираты, на память сразу приходят берберийские султанаты Средиземноморья, цивилизованное государство отправляло канонерки, которые залпами палубной артиллерии стирали с лица земли поселения бандитов, включая дворцы их покровителей, рассеивали население и топили пиратские корабли. Но руководителям ни одного государства-члена НАТО сегодня и в голову не придет делать что-то подобное в отношении Сомали, подчеркивает Эдвард Лютвак, поскольку никто из них не боится, что пираты довооружатся и набросятся на танкеры уже не со старыми ружьями, а с пулеметами и гранатометами. В гонке вооружений экономически слабая сторона всегда оказывается в проигрыше, уверен военный теоретик, даже когда речь идет о таком призе, как нефтеналивное судно. Крупное, легко обнаруживаемое, тихоходное, очень ценное и крайне воспламеняемое. Наш следующий собеседник – профессор международного и, в частности, морского права университета Сиракузы в штате Нью-Йорк Тара Гельфман. Для начала – краткая экономико-историческая справка.
За сомалийскими пиратами, да и не только, но за ними особенно, стоят солидные инвесторы, многие из которых находятся за границей. В Йемене, например, действует целая пиратская биржа, участники которой покупают доли в разбойничьих предприятиях. Историческим аналогом этих биржевиков были финансисты корсаров, по сути, тех же пиратов, но действовавших с соизволения европейских монархов, которые до 1856 года выдавали разрешительные грамоты на перехват купеческих судов, шедших под вражеским флагом, а иногда и под нейтральным, если последние совершали нечто противозаконное. Казна не финансировала корсаров, это делали частные лица ради участия в прибылях. Корсары препровождали остановленные суда в порт своего суверена, где особые инстанции решали их участь и судьбу перевозившихся ими ценностей, зачастую к выгоде корсаров, их инвесторов и коронованных спонсоров.
Среди правоведов нет единства относительно определения понятия «пиратство». Мешают ли разночтения в дефинициях практическим мероприятиям тех органов, которым поручено осуществлять борьбу с морскими разбойниками?
С одной стороны, мир стал цивилизованнее. Сейчас лиц, обвиняемых в пиратстве, препровождают в суд, а не вздергивают их на реях, не утруждая себя долгими разбирательствами. С другой стороны, эти самые разногласия в определениях приводят то и дело к казусным ситуациям. Например, несколько лет назад американские спецслужбы заманили в США министра просвещения самопровозглашенного государства Сомалиленд и арестовали его на том основании, что он помог урегулировать ситуацию с захваченным пиратами-танкером и его командой. При этом было доказано, что он не имел никакого касательства к угону судна и не получил комиссии за посреднические услуги. Теперь суд в Вашингтоне ломает голову над этим делом. Другой тоже очень резонансный случай. Американская зеленая организация Sea Shepherd, сама в шутку нарекшая себя эко-пиратской, гоняется за японскими китобоями, но не с автоматами Калашникова и боевыми гранатами, а с гранатами скунсовыми, источающими зловонный запах, и с тросами, которые они пытаются запустить в работающий винт судна, чтобы остановить его. Кто они в глазах закона? Пираты или не пираты? В какой степени их действия следует квалифицировать как насильственные? Оценки экспертов здесь разительно расходятся. Таким образом, мы видим, что одна из самых древних в мире практик ставит перед современным судопроизводством очень большие трудности.
Несколько слов, пожалуйста, в этом контексте о задержании команды Arctic Sunrise и о первоначальном намерении российских властей судить активистов как пиратов.
Это еще один случай, иллюстрирующий степень конфронтации напористо-агрессивных экологистов и государства, пытающегося защитить от них свою собственность. Мне с самого начала казалось, что это дело нельзя назвать пиратством сразу по нескольким параметрам. В первую очередь потому, что в отличие от упомянутых преследователей японских китобоев, гринписовцы не подпадали под основное определение соответствующего раздела Конвенции ООН по морскому праву 1982 года о предотвращении грубых актов насилия со стороны частных лиц в международных водах. Кроме того, бурильная платформа «Газпрома» — это не воздушное и не плавучее средство, которые оговорены в Конвенции как возможные объекты пиратства. И находится эта платформа в исключительной экономической зоне России, а не за пределами национальной юрисдикции государства, где она, согласно документу, обязана была бы располагаться, чтобы стать объектом пиратского захвата. В то же время многие правоведы не согласны с положением Конвенции о том, что деяние, дабы квалифицироваться как пиратское, должно мотивироваться обязательно жаждой наживы и никоим образом не политикой или идеологией. То, что гринписовцами двигал некоммерческий расчет, их само по себе с этой точки зрения от обвинений в пиратстве не ограждает. Но заслон в виде мотива им и не нужен. К судну, находящемуся в международных водах, может теоретически быть применен закон только той страны, под чьим флагом оно ходит, в данном случае Нидерландов, не России. Но если в эксклюзивную экономическую зону входит без разрешения спущенное с судна плавучее средство, то материнское судно может быть задержано. И в этом смысле Россия, видимо, поступила правомочно. С другой стороны, задержанию должно предшествовать надлежащее сигнальное оповещение, чего в данном конкретном случае как будто не произошло. В силу этого и других вышеперечисленных соображений, я рада тому, что активистам Greenpeace изменили статью на более легкую.
Как заметила в заключении профессор университета Сиракузы Тара Гельфман, одним из актуальнейших вопросов среди юристов, занимающихся международным уголовным правом, является допустимость применения к делам о терроризме, совершаемым в международных водах, принципа универсальной юрисдикции, которым регламентируются дела о пиратстве во всех проявлениях этого феномена, включая пособничество пиратам и их финансирование. Принцип универсальной юрисдикции подразумевает компетенцию государства по привлечению к уголовной ответственности и наказанию индивидов безотносительно к месту совершения преступления, либо гражданству обвиняемого или потерпевшего. Есть мнение, что пираты — это те же террористы, только действующие не на суше, а на морской акватории, вне пределов досягаемости национальных правоохранительных органов. Если это так, то верно и обратное. Террористы, пойманные с поличным в международных водах, представляют собой разновидность пиратов, движимых политикой или идеологией. Они являются врагами всего человечества, и любое государство вправе их преследовать. Если это толкование станет каноническим, оно произведет революцию в мировой политике.
Корреспондент Радио Свободы Евгений Аронов о современном пиратстве и о современных пиратах. Вы слушали программу «Атлас мира», посвященную событиям и тенденциям в странах за пределами Европы и Америки. Ее вел Андрей Шароградский. Всего доброго!